На долгую минуту повисла гробовая тишина. По-моему, Ходжа Насреддин был единственным человеком, который хоть что-то понял. Ну, по крайней мере, уловил общую суть.
«Возражений все еще нет? Отлично! Селим Гарунович ибн Рашидович, если ты тоже не против, то мой дед полностью оправдан. Молчишь? Хорошо. В большинстве культурных стран это общепринятый знак согласия. Теперь переходим к главному. Какие у тебя претензии лично ко мне?»
На этот раз эмиру было некуда отступать. Становилось совершенно ясно, что именно здесь и сейчас решается судьба всего правопорядка на всем Востоке. Если какому-то наглому вору удастся склонить на свою сторону общественное мнение, нравственность погибнет навеки. Порог будет неискореним даже с самыми жестокими репрессиями. Если же в споре победит буква закона, уже никто и никогда не посмеет упрекать великого эмира в злоупотреблении властью, и его имя восславят в веках.
Что ж, будь по-твоему, багдадский вор. Я сам зачитаю длинный список твоих прегрешений, от одного упоминания которых сердца истинных мусульман содрогаются от ужаса. Вот твой первый проступок. Ты украл 4 перстня благородного господина Шехмета, а его самого опоил.
«Ни в одном глазу», — клятвенно заверил Лев. «Но если есть сомнения, спросим у него самого. Так чем-то я вас опоил?»
«Великий мир, он говорит правду», — краснея как свекла, выдавил начальник городской стражи. «Все перстни мне вернули. И я ничего не пил, клянусь бородой пророка. Я только понюхал и сразу все понял. Я не выпил».
Над площадью пронесся чей-то сдержанный гогот. Эмир бросил на льва самый строгий взгляд и продолжил. «А разве не ты убежал из Зиндана, украл всю казну городской стражи, распустил лошадей и вытащил во двор самого господина Шехмета в одних?»
«Смилуйся, о великий и справедливый!» — в полный голос взвыл Шехмет, падая на колени. «Все, о чем ты говоришь, сотворили бесстыжие демоны Иблисы. Человек не сумел бы такого сделать, а уж тем более этот неуклюжий медведь!»
«Есть еще какие-нибудь обвинения?» — ровно спросил Лев, победно подмигивая начинающим хихикать людям. «Ты обманул и опозорил Далилу-хитрицу и ее дочь-мошенницу Зейнаб. Теперь они прячутся в изгнании, а молодой Али Каирская ртуть от стыда сбежал в родной Каир. Признаешь ли ты это?»
«Вы о ночи бесстыжих шайтанов, так там, как я понимаю, тоже похозяйничали барабашки. Весь город в свидетелях, правда?»
«Истинно так!» — дружным хохотом откликнулся народ.
«Но это был ты!» — взвился оскорбленный мир. «Ты и твой проклятый дружок, осквернитель морали Ходжа Насреддин!»
Оболенский открыл было рот, но ответить не успел. С переднего ряда гордо поднялся невысокий благообразный старик и величаво прошагал к багдадскому вору.
«Здесь прозвучало мое имя, и, клянусь одеждами Мусы, Исы и архангела Джабраила, прозвучало осуждающим тоном».
«Ходжа, ты рехнулся, сядь на место».
«Не мешай, Лёва Джан, я тоже хочу высказаться». Седая борода, длинные усы и подушка, выуженная из-под халата, упали с помоста вниз.
«Вай мэ!» —
дружно выдохнули все. Да Мулло повертелся то тем, то этим боком, давая возможность людям посмотреть на себя во всей красе. «Раз уж нас с моим великорослым другом обвиняют в грехах, которых мы не совершали, позвольте мне покаяться в грехе, по сей день тяготящем мое больное сердце. Я хочу рассказать вам, о правоверные мусульмане, о маленькой рыжеволосой танцовщице, о той, что плясала для вас на базаре, где ее и заметил наш великий и милосердный».
«Нет, ничего этого не было», — вовремя вмешался побледневший Селим ибн Гарун аль-Рашид.
«Неужели не было?» — хором удивились Лев и Хаджа. «Так значит, в случае с Иридой Епифендии мы невинны?»
«Я вас ни в чем не обвиняю», — дрожащим от ярости голосом торжественно объявил эмир.
«О, наш благородный правитель! Тогда заплати нам, и мы терпеливо отвалим», — ласково предложил Оболенский.
Сразу никто ничего не понял. Пришлось объяснять очевидное.
«Ты ведь каких-нибудь пару часов назад обещал сочетаться со мной законным браком. Вытащил меня из гарема, заставил вырядиться, как белку новобрачную. С папулей моим при всех договорился, а теперь на попятную? Ладно, я тоже не страсть, как горю замуж, но по законам столь любимого тобой шариата ты должен выплатить нам приличную компенсацию, чтобы мне, как честной девушке, было не стыдно глядеть в глаза соседям. Ну так что, эмир, будешь платить? Или все-таки поженимся? Думаю, в твоем гареме меня примут с радостью».
Последние слова моего друга потонули в так. В таком гоготе, что деревянный помост закачался. Казалось, разом засмеялась вся площадь. Люди, лошади, бродячие собаки, голуби на крышах, минареты и здания, деревья и облака — все задохнулось в едином порыве нечеловеческого хохота. Селим ибн Гарун аль-Рашид пробовал что-то объяснить, но его никто не слушал. Неуправляемое веселье овладело душами, и если бы в этот момент кто-то умер от смеха, то он предстал бы перед взором Всевышнего с улыбкой душей. Народ катался, схватившись за животы. Стражники ржали, даже не прикрываясь щитами. Царедворцы и нукеры висели друг на друге, не в силах остановить распирающий гогот. Не смеялся только один человек. Вы знаете кто. Ему действительно было совсем не смешно. Криками и пинками эмиру кое-как удалось поднять своих же стражников, заставляя их взять в кольцо двух возмутителей спокойствия.
«Вы будете казнены сию же минуту!»
«За что?» — хихикнули оба.
Народ успокоился довольно быстро и посерьезнел, видя, что события принимают совсем нежелательный оборот.
«Ничего не хочу знать! Казнить и все!»
«А как же закон?»
«Казнить!»
— взвыл Селим ибн Гарун аль-Рашид. Площадь возмущенно замерла. Лев ободряюще похлопал на Средина по плечу и спокойно уточнил.
«Шайтан с тобой, не ори только.
Но прежде чем мне отрубят голову, я могу попросить, чтобы дедушке Хаяму все-таки вернули его законное имущество в размере одной емкости для алкогольных напитков».
«Можешь», — скрипнул зубом эмир. «Где этот проклятый кувшин?»
Кто-то из стражи быстренько сбегал в караулку и притащил совершенно обычный глиняный кувшин для вина. Эмир потряс им, понюхал горлышко, не обнаружил ничего подозрительного и попытался сунуть себе подмышку.
«Твой дед получит его после твоей смерти».
«И нет».
Никто не мог бы сказать, каким образом кувшин вдруг оказался в ловких руках Оболенского.
«Такие дела надо доводить до конца собственноручно. Эй, Бабудаяга, ты где?
А ну, вылезай.
Мгновение спустя из горлышка кувшина повалил черный дым. И над базарной площадью вырос 20-метровый джин. Кто-то успел взвизгнуть.